поскольку на все, что вы для него делаете, понадобится вера. И что бы вы для него ни делали, враг захочет помешать вам, и вам придется наносить ему поражение и побеждать каждый раз верой.
Мы все сталкивались
с проблемами,
вызовами,
возможностями.
Но кто знал,
как мы отвечаем?
В любви
или в ненависти?
Именно это
все меняет
в самом конце.
Кто знал, что сама наша жизнь
будет на кону?
Любовь — это жизнь каждого живого существа во всей Вселенной.
Вера, радость, мир и преуспевание — все это зависит от того, выбираем ли мы путь любви.
Примите сегодня решение.
Научитесь ходить в любви.
В этой
божественной любви.
Сегодня Глория Копланд и ее особая гостья Билли Брим будут говорить о важности веры и о той роли, которую она играет в нашей жизни. Нам пора осознать и быть готовыми к скорому приходу Иисуса. Сейчас на передаче «Победоносный голос верующего».
Здравствуйте, я Глория Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами на этой неделе одна из самых наших дорогих подруг Билли Брим из служения «Молитвенная гора» в Азарксе. И она говорит нам, что уже поздний час.
Поздний час, пора прийти.
Добро пожаловать.
Большое спасибо. Я только что вернулась. Я вернулась из Израиля. Мое третье путешествие туда длилось 8 месяцев. Знаете, Иисус сказал следить за смоковницей. И я слежу за этой смоковницей с близкого расстояния. Все то, что происходит на Ближнем Востоке, все беспокойства в Сирии и в Ливане, в Египте и повсюду, это знамение скорого прихода Господа. Нам об этом сказано в Библии. Мы знаем то, что мы знаем о знамениях, благодаря Библии. И нашим ключевым стихом на всю эту неделю и на следующую будут 7 и 8 стихи 4 главы 1 послания Петра. В синодальном переводе сказано: «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего, имейте же усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов».
Усердную
в новом
любовь.
Американском стандартном переводе сказано: «Конец всего близок. Поэтому судите здраво и с трезвым духом с целью молитвы. Превыше всего продолжайте быть ревностными в любви друг к другу, поскольку любовь покрывает множество грехов». И первое, что я хочу сделать, это рассмотреть послание Петра. У Петра была несколько плохая репутация в Библии. У него была такая репутация, что он никогда не держал язык за зубами. И я благодарна Богу за каждый вопрос, который задавал Петр, сказать вам по правде.
Действительно, да, над этим стоит задуматься.
Да, чтобы у нас были ответы. Но Петру было дано состояние покоя. Это место было дано ему Господом. И даже в этой естественной жизни. Я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли 8 главу Евангелия от Матфея. И мы перенесем вас отчасти в наше последнее путешествие по Израилю. Когда Иисус проповедовал в Назарете, что Он был помазанный, что Он исполнил это Писание, что Он Мессия, что Он помазанный. Затем Он оставил Назарет. Он прошел через горы в небольшое местечко, которое называлось Долина Голубей, рядом с ущельем Арбел. Наша собственность, где мы строим здание, учебный центр, молитвенный и учебный центр, находится там. И Он прошел через Долину Голубей, мимо Мигдала. Мария из Мигдала. Мы говорим «Мария Магдалина» с греческого. Затем он пошел туда, где он создал свой дом. Место, где он создал свой дом во время своего земного служения, был Капернаум. И вы видите, как он идет туда в 8 главе Евангелия от Матфея. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. Затем он встретил человека с усохшей рукой, который сказал: «Если хочешь, можешь меня исцелить». Иисус ответил: «Хочу». Затем в 5 стихе сказано: «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник». Капернаум — довольно большой город. Сейчас он в руинах. Но мы были там недавно. И я попрошу сейчас немного прокрутить, показав синагогу в Капернауме. Она была очень большой. Сейчас все еще стоят стены этой синагоги. Руины. Да, это руины. Но она была построена в IV веке. Однако стены были построены на черном базальтовом фундаменте. И этот черный базальтовый фундамент — это фундамент той синагоги, когда там был Иисус. И он пошел в ту синагогу. Очень многое в Новом Завете происходило в Капернауме, в той синагоге. Именно там Иаир был начальником синагоги, тот, у кого дочка была больна. Именно там Петр был важным человеком синагоги. Мы знаем это, поскольку во времена храма храм был центром Иерусалима, и наиболее важные люди жили вокруг этого центра. Затем был второй круг по важности вокруг храмовой жизни, а потом третий. А за пределами жили простые люди. И то же самое было в Капернауме. Это была очень важная синагога. И среди тех, кто жил ближе всего к ней, был Петр. Поэтому мы определяем, что Петр был очень важным человеком. Откуда мы знаем, что он жил близко к ней? Он следовал за Иисусом. Они вышли из синагоги и пошли в дом Петра, где его теща лежала больной в горячке. Иисус возложил на нее руки, и она исцелилась. Затем она встала и служила им. Это было в Шаббат, и об этом нам говорится в 8 главе Евангелия от Матфея, 14 стих. «Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке. Он возложил на нее руку, и она исцелилась». И вы можете увидеть, насколько близко стоял дом Петра. Мы показываем вам видео, чтобы вы увидели. Мы знаем, что это дом Петра. Не возникает сомнений насчет того, что это дом Петра. Что нам говорит об этом? У него был очень большой дом, очень большой дом. Это видно по прямоугольным комнатам, по фундаменту комнат, где стоял его дом. Вероятно, у него было открытое помещение посредине, вокруг него располагались комнаты. Именно там жил Иисус во время своего земного служения. Это происходило в доме Петра, в 16 стихе. Он был в доме Петра, 14 стих. «Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее». Затем 16 стих. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Здесь сказано, когда же настал вечер. Почему здесь сказано, когда настал вечер? Из-за Шаббата. Шаббат. Петр был евреем, Иисус был евреем. Они соблюдали Шаббат. Поэтому они шли пешком, и это было очень близко оттуда до дома Петра. Затем вечером, когда Шаббат закончился, к нему привели всех больных. Читая Библию, можно подумать, что все в той стране были больными, поскольку сказано, что они приходили из Сирии, из далеких мест, сказано в других местах Писания. Потому что в Тиберии, в римском городе неподалеку, были очень жаркие весны. Это было как клиника Майо в те дни. И люди приходили к этим горячим источникам. И они слышали, что в той местности есть целитель, и они приходили в дом Петра. Именно там четыре человека разобрали крышу и опустили в дом парализованного. Как всегда говорил Марк Хэнкинс.
Да.
Каждому нужно иметь четырех немного ненормальных друзей. Они у нас есть. Не так ли, Глория?
Да.
У нас есть такие же ненормальные друзья, как и мы. Да, мы не испытываем в них недостатка. И именно там многое происходило. Вы видите на этих картинках, что мы показываем дом Петра. Там была церковь, место поклонения со времен апостолов. Здесь видно фундаменты различной формы, восьмиугольные и другие. И на протяжении 2000 лет там была церковь. И мы точно знаем, что это был дом Петра. Он был важным человеком. Его близость к синагоге говорила о его значимости. В Новом Завете можно прочитать места, где сказано, «Эти галилеяне необразованные, невежественные». Но это неправда. Петр, как каждый еврей, был очень осведомлен в Слове Божьем. Он на протяжении каждого года читал Тору. Он умел читать и писать. Все евреи со времен Моисея умели читать и писать. Но когда в Новом Завете их обвиняли в невежественности и необразованности, что они не сидят в ешивах, они не сидят весь день в школе, сегодня за завтраком мы говорили о нашей работе. О том, как много нашей работы связано с чтением Слова Божьего, изучением, молитвой, и как это интересно, и мы рады, что это наша работа. И в те времена тоже были люди, у которых это было работой. Все, что они делали, это изучали Тору, весь день, каждый день, а другие люди их содержали. И когда они обвиняли галилеян в необразованности и невежестве, они лишь имели в виду, что те не знатоки Торы, что они не сидят весь день в школе.
Я понимаю.
Так что Петр был очень образованным человеком, как и все иудеи в те дни. Он был образованным человеком. Он был евреем. Он был назначен Господом. как лидер для апостолов. И это по-настоящему стало для меня понятным в 31 стихе 22 главы Евангелия от Луки. В 2009 году в нашем служении «Молитвенная гора» Господь сказал нам молиться о пробуждении в Америке. Лишь одно спасет Америку — это пробуждение. И недавно в «Молитвенной горе» Он дал нам это место Писания. Он дал нам еще одно место Писания в книге «Царств» и сказал, «Пробуждению нужны лидеры. Нам нужны духовные лидеры. Нам нужны политические лидеры». И сейчас в «Молитвенной горе» мы по-настоящему сосредоточены на молитве о лидерах, о Моисеях, Давидах, для нашей страны и для нашей церкви, чтобы вести нас в это время пробуждения. И мы видим, что оно приближается везде. И когда мы молились Слава об этом Богу. Лидере, мы использовали молитву Анны, когда она в молитве призывала лидера. Она молитвой привела в мир Самуила. У Израиля был тяжелый период. У них не было лидера. У них был лидер, но Илий, священник, был стар, а его сыновья были неблагочестивы. А у Анны было сильное желание иметь сына. И она фактически молитвой привела лидера для Израиля. Самуил стал судьей. И когда был Самуил, наступили хорошие времена. Затем он помазал Давида. Господь сказал нам молитвой привести лидера, лидеров, которых Он выберет. И они будут спрашивать Его. Давид спрашивал Господа,
да.
которые будут спрашивать Его. Проповедникам, служителям нужно спрашивать Господа.
Что ты хочешь, Господь?
Да, чего ты хочешь? Президентам и царям нужно спрашивать у Господа, сенаторам, конгрессменам, чего ты хочешь, Господь? И мы молимся об этом. И недавно мы были так удивлены, когда Господь дал нам это место Писания и сказал, «Я хочу, чтобы вы использовали это, чтобы молиться за лидера или лидеров, которых я коснулся, чтобы их вера не подвела». И это снова о Петре. Речь идет о том моменте, когда Господь готовился пойти на крест. 31 стих 22 главы Евангелия от Луки. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утвердил братьев твоих». Он отвечал ему, «Господи,
Слава
с тобою
Богу.
Я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И Петр сказал, «О нет, Господь, этого никогда не произойдет». Но интересно вот здесь, в 31 стихе 22 главы Евангелия от Луки. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, во множественном числе». Я обратила на это внимание в своей Библии Буллинджера. Я знаю, изучая иврит, что у них нет слова такого, как в английском языке, которое означает единственное и множественное число. В единственном числе мужского рода это «ата» — «ты», мужской род, и «ат» — «ты» женского рода. В единственном числе. Множественное число — «ахем», «атем». И сразу видно, к какому числу вы обращаетесь. И здесь это написано во множественном числе. Иначе говоря, там с ними были 12 учеников. Иногда я задумываюсь о вере Иисуса, что Он оставил все в их руки. Они ходили с Ним всего 3 года, и Он оставил все в их руках. Он оставил это в руках 120 учеников. О да,
великая
у Иисуса
вера.
Была великая вера. И посмотрите сюда, Он говорит, «Сатана возжелал иметь вас 12-рых, чтобы просеять вас, как пшеницу», сказано в оригинале. Это означает, что он предстал перед отцом, просил, обвинял их. Его называют обвинителем братьев. И сказал, «У меня есть право просеять их, как пшеницу». Но Иисус сказал, «Но я молился о тебе». И здесь это в единственном числе. Здесь говорится об одном человеке. Кто это? Петр. «Я молился о тебе, Петр». Сатана пытается просеять их всех. «Но я молился о тебе». Чтобы твоя вера не оскудела. И здесь Петр поставлен Господом на место лидера. У Бога всегда есть лидеры. Он работает с лидерами. Он работает с Моисеями и Давидами. Он работает с пасторами. Он работает с лидерами. Он не действует другим путем. Это его образ действия.
Да.
И здесь он назначает Петра. «Я буду молиться, чтобы не оскудела вера твоя». И немного отвлекаясь, он сказал нам в тот день, «Я хочу, чтобы вы молились за тех людей, которых я коснулся для лидерства в пробуждении, в нашем служении в молитвенной горе, чтобы их вера...»
Он не всегда касается тех, о ком вы можете подумать,
да.
Не так ли?
Он не сказал мне, кого коснулся. Не пишите мне писем, я понятия не имею, кто они.
Но посмотрите на тех, кого мы знаем, как лидеров.
Да.
Кто бы выбрал некоторых из них?
Я это знаю. Разве это не истина, особенно в духовной сфере?
Посмотрите, как пробудилась их вера.
Боже мой, подумай только о тебе и твоем маленьком домике в те времена, о кофейнике с картошкой.
С картошкой в нем.
И обо мне в кухне, чистящую картошку. Мне кажется, что здесь связующим звеном является картошка. Но подумайте об этом, когда он касается вас.
Да.
Для лидерства. Он касается людей для лидерства в странах. Понадобится вера, чтобы осуществить это лидерство. И недавно он нам сказал... «Молитесь за тех, кого я коснулся». Он не сказал нам, кто это. Даже на политических должностях. Молитесь за них.
Это хороший способ молиться.
Дабы их вера не оскудела. Потому что для всего, что вы для него делаете, понадобится вера. И что бы вы для него ни делали, враг пожелает просеять вас, и вы должны нанести ему поражение и побеждать его каждый раз верой. Благословен Господь. Именно поэтому послание веры, слово «веры» так важно в вашей жизни. Вот о чем мы говорим. Когда Иисус придет, найдет ли Он веру на земле?
Да, я верю, что найдет.
И ответ «да». Найдет, поскольку были пахари на этой почве. Брат Кеннет Хейген был одним из них. Конечно, многие другие. Брат Копленд и сестра Копленд и много других. Но он сказал, «Я молился о тебе, Петр, чтобы не оскудела вера твоя». И я хочу прочитать вам кое-что, что получил мой сын однажды посреди ночи. Поскольку Петр сразу же сказал, «О Господь, я готов и в темницу, и на смерть идти с тобою». Но он сказал, «Петр, ты отречешься от меня, не пропоет петух сегодня трижды».
Давайте немного задумаемся об этом. Молюсь за тебя, чтобы твоя вера не оскудела.
Да.
И сегодня в том служении, в котором он работает сейчас, все мы и другие, и, конечно же, много других людей. Но однажды Господь сказал Кеннету, «Я хочу, чтобы вы использовали все доступные голоса, способы». Но знаете, на это нужны деньги, для этого нужно много людей. Но его вера не оскудела.
Я вижу их все здесь.
Он даже не запнулся. Мы просто начали это, мы делали все, что в наших силах, чтобы попасть на все эти радиостанции.
Вы просто сделали шаг.
Кажется, это было первое, что мы сделали. Затем телевизионные станции. И это работает,
это работает сегодня.
Я уверена, Иисус молился за нас, чтобы наша вера не оскудела.
Да. Я молюсь, чтобы их вера не оскудела. И Он также побуждал других молиться за вас, чтобы ваша вера не оскудела.
Он
это
сказал,
хороший способ для вас.
Молитвенная гора.
Да, а сейчас в Галилее, строительство которого уже скоро завершится. Говорю вам, кажется, ему нравится делать что-то через людей, у которых нет способности делать это самостоятельно.
Приятно осознавать это для всех нас. Что бы он ни говорил нам делать, если мы будем это делать, наша вера не оскудеет, это осуществится. Это будет сделано.
И поскольку мы уже живем в эти последние дни, в конце дней, мы должны ходить верой, чтобы сделать все то, что он хочет от нас.
Совершенно
верно. До того времени. Терри, мой сын, однажды был в таком состоянии, когда он сомневался в Боге. И если бы я была на месте Бога, я бы ему даже не ответила. Он ложился спать, думая, что он упускает благословение Божье по той или иной причине. Но Господь посетил его в 3 часа ночи. Он сказал ему взять ручку, бумагу и записывать. Терри — химик по образованию. И вот что он записал. «Бог не благословляет или не даст нам потому, что мы заслуживаем, или потому, что мы считаем хорошим, но по духовным законам, которые Он привел в существование. Мы стали причастны к многим из этих законов, просто родившись свыше. Никаких усилий с нашей стороны, за это было заплачено на Голгофе. Но есть и другие духовные законы, и не имеет значения, рожденный свыше христианин человек или нет, они действуют. И один, который пришел мне на ум, был «давайте и дастся вам». Если кто скажет «горе сей». Эти законы сильны, настолько сильны и действенны, что они могут не дать даже рожденному свыше христианину получить что-то от Бога, что он хочет нам дать. поскольку Иисус сказал в 23 стихе 11 главы Евангелия от Марка: «Верьте в это в своем сердце, говорите это своими устами». Если рожденный свыше христианин не верит в своем сердце и не говорит это своими устами, тогда этот закон для него не работает. И Господь сказал, что даже рожденные свыше люди не смогут получить от Бога то, что Он хочет, чтобы у них было, поскольку они не соблюдают закона. Они действуют как в положительном, так и в отрицательном смысле. Например, вернитесь к 23 стиху 11 главы Евангелия от Марка. Если мы будем говорить что-то плохое или негативное, верить в это в сердце своем, это произойдет. Бог показал мне Петра и напомнил мне, как он трижды отрекся от Иисуса перед его смертью. Когда Иисус встретился с Петром после воскресения, он трижды спросил Петра: «Петр, любишь ли ты меня?» Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 15 по 17 стихи. И Иисус не только запускал служение Петра, но он останавливал эффект тех слов, которые Петр произнес, когда отрекался от него трижды. Иисус знал, что Петр любит его. Петр знал, что Иисус любит его. И не в этом был главный вопрос. Главный вопрос был в том, что Петр своими устами должен был разрушить силу слов, которые до того произнес. Он трижды отрекся от Господа. И он трижды должен был исповедовать свою любовь к Господу. Когда Иисус явился им после воскресения, и Господь сказал Терри, что это работает как закон. Петр был очень важен для Иисуса.
Да.
Он явился ему после своего воскресения, чтобы устранить это. Чтобы когда Петр займет свое место лидера в церкви, которое Иисус уже установил для него, чтобы он действовал в вере, и нужно было произнести исповедание, чтобы аннулировать это.
Конечно.
Говорю вам, я научилась, поскольку я уже давно это делаю. Как только со мной что-то такое происходит, я покрываю это кровью Иисуса. Возможно, у вас что-то сорвалось, и вскоре вы захотите покрыть это кровью Иисуса. Вы можете просто сказать: «Господь, во имя, которое превыше всех имен, во имя Иисуса, я хочу покрыть это кровью Иисуса. Я всегда говорила, что мой сын ни на что не годен, что он не справится, что у него всегда неприятности.
Да.
Но я хочу аннулировать это прямо сейчас. Я хочу сказать о своем сыне. Он успешный. Он любит Господа. Он будет ходить в Божьей судьбе для его жизни. И это так же важно для вас, как это было для Петра, поскольку существуют законы. Это духовные законы, по которым все действует. И Иисус сказал Петру: «Сатана пытается захватить вас. Разве вы не знаете, что он хотел бы уничтожить эту церковь, когда их было всего 12 человек?» Поскольку только они были рождены свыше, 120 человек. И он хотел бы уничтожить их прямо тогда. Но я молюсь за тебя, Петр, чтобы твоя вера не оскудела.
Она не
оскудела. И вера Петра не оскудела. Он принял свое положение лидера. И завтра мы еще больше поговорим о Петре, о том, как он соответствовал времени, Божьему времени, о свете, который он имел, который он мог оставить нам, чтобы мы знали, что делать в эти последние дни.
Аминь, аллилуйя. Не уходите, у нас есть информация. благоговейна мысль о том, что ты знаешь, что невозможно ходить в любви, если не знаешь, что такое божественная любовь.
Это правда.
И мы хотим порекомендовать вам заказать наш пакет исцеления. В нем есть много полезной информации. Наша заповедь — это любить. Если мы не соблюдаем эту заповедь, а она очень важна, если вы соблюдаете ее, то вы соблюдаете и все остальные. Это очень важная заповедь. Я поддерживаю вас, чтобы вы изучали это, нашли это в Библии. В Библии говорится, что Божья любовь есть в нас, повинуйтесь этому. Вы можете иметь счастливую, наполненную жизнь. У кого нет любви, тот несчастен. Если вы злы, полны ненависти, люди не хотят находиться рядом с вами, и вы несчастны. Но когда вы ходите в любви, вы притягиваете любовь. Именно поэтому мы хотим поговорить об этом. Давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса мы преподносим к Тебе каждого. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что люди по всему миру молятся сейчас вместе с нами. Во имя Иисуса мы молимся за них, чтобы их любовь не оскудела.
Аминь.
Чтобы откровение Твоего Аминь. Слова и Твое направление в их жизни стало ясным для них прямо сейчас. Во имя Иисуса. Мы настраиваем себя ходить
Слава
с Тобой,
Иисус.
Слушаться Тебя, следовать за Тобой. И мы воздаем Тебе всю хвалу во имя Иисуса. Аллилуйя. У нас для вас есть нечто особенное. Это партнерский пакет. И вы можете изучить эти материалы, узнать еще больше о любви. Это поможет вам в изучении истин Божьих на протяжении всей вашей жизни, чтобы практиковать это. Вы устали от того, что над вами властвует страх поражения? Это
да.
поможет вам все исправить. Ходите в любви. Смотрите эти передачи. Мы очень этому рады. Вы можете бесплатно посмотреть их на нашем сайте и скачать, если хотите. Вы также можете написать нам свои молитвенные просьбы. У нас есть люди, которые знают, как молиться. Сообщите нам об этом. Мы молимся о наших партнерах каждый день. Но не обязательно быть партнером, чтобы за вас помолились. Просто сообщите об этом, и с радостью будем молиться. Когда вы нуждаетесь в молитве, помните, что есть люди, которые знают, как молиться. Аллилуйя! Слава Богу! У нас есть офис в вашем регионе. А вас будут молиться не в Гонконге, а рядом с вами, в вашем регионе. Люди там знают, как получать результаты. Аллилуйя! Слава Богу! Мы с Билли вернемся завтра. И мы напоминаем вам, что Иисус,
Иисус
— Господь.
Это желание Иисуса, чтобы в теле Христовом каждый ходил верой, жил верой и возвещал слово веры на своей работе, на улице.
Если вы хотите знать, каково ваше предназначение в жизни, то вы предопределены сообразовываться с образом Иисуса.
Смотрите «Победоносный голос верующего» с Кеннетом и Глорией Копланд с понедельника по пятницу.